Итак, господа, братья, товарищи еще и сестры, сегодня, 30 июня 2016 года, мы попробуем похоронить очень странную, веселую версию о круглой Земле. То, что Земля плоская, представляет собой плоский болид, несущийся в своей системе безграничный космос, это в своей реальной практике знает любой представитель технической дисциплины науки. Зачем нужно было общемассовое сознание внедрить идею о круглой Земле, я скажу немного позже. Вначале просто озвучу базовую версию. Допустите на минутку, что мы представляем собой продукт космического эксперимента. Я хочу сейчас зачитать декларацию, которую, в общем-то, давно уже технари, мои знакомые, выразили как бы в своеобразном общем документе еще лет 30 назад. Просто никто не думал, что эта тема станет так или иначе обсуждаться. Но, к сожалению, она обсуждается не с таких позиций, как надо было бы для объективного рассмотрения. Итак, все упирается в общую теорию существования земной цивилизации. Когда сейчас ищут следы предшествующей цивилизации, но совершают ошибку, они пробивают линию развития от той древней цивилизации с артефактами, которые остались в том периоде, до нашего времени. Так вот, реально, это, естественно, так, какая же теория, она также возможна к рассмотрению, к отрицанию, осмеянию, оплевыванию, или признанию полностью на 100%. Например, если мы представим себе историю техники, то мы наблюдаем странную ситуацию. По сути дела, механика, оптика, станкостроение, химия, по сути дела, начинается с конца 18 века. А раньше ничего не могло быть. В силу геологического расположения руд, их хронологии добычи. И отсюда, ряд технарей стали делать все более жесткие, четкие доказательные выводы, что я занимаюсь в своих книгах, ряде своих лекций на YouTube. Например, Центральная Россия, можно назвать его возраст развития, где-то начало 19 века. Питер уже чуть дальше. Вся европейская техническая цивилизация, а другой цивилизации быть не может. Потому что мы не можем говорить о развитии человечества, если мы имеем в виду бегающего какого-то там полугориллу с каменным топором в руке. Такое фиксированное развитие можно насчитать, если мы читаем металлургию, станкостроение, где-то порядка не больше 500 лет. Вывод очень простой. Земля является просто уникальным экспериментом. Вот это выражено в нашей декларации. Планета Земля – это галактический, социальный, экспериментальный полигон, который организован космическим сообществом высокоразвитых цивилизаций галактики. Это огромный плоский болид в силовом поле, который в окружении планет своей системы несется в безграничное пространство большого космоса. Это всегда знала международная каста академической науки, которая изначально была и остается на Земле, как посредники космических прогрессоров и наблюдатели лунной расы. Суть этого знания и есть та самая тайная мудрость всех тайных обществ Земли. На Земле проходит первый начальный этап, уровень развития, привнесенный на Землю представителем многочисленных космических рас, биовидов, которые естественно сформировались как биовиды и на своей планете, где и проходили естественный путь развития. Но в силу минеральной, сырьевой, почвенной, климатической или общей структурной необеспеченности не могли бы полноценно развиваться и превратиться в индустриальное и технотронное сообщество. Земля, обладающая в планетарном порядке гармоничным сочетанием всех элементов комплексного развития, подходит для полноценного индустриального развития. Кроме этого, биовиды проходят проверку на готовность войти в космическое сообщество, где миллионы лет космической социальной практики, взаимодействия, выработаны моральные и интеллектуальные критерии гармоничного сосуществования планетарных рас, биовидов, которые самостоятельно проходят на Земле путь морального, интеллектуального, социального совершенствования. Биовиды на глубинном подсознательном уровне, имея общее космическое происхождение, всегда имеют изначально в своей базовой архиоснове Тот самый космический нравственный закон, который ощущал как феномен своего я Иммануил Кант, который нес имя того, как известного космического спасителя Йешуа Иммануила. В социальном плане биовид ожидаемо должен или может прийти к социально-нравственному космическому мироустройству. Это достижение полной социальной гармонии общественных отношений, в основе которых абсолютное равенство, но и абсолютная свобода воли на добро и зло. В космосе недопустима частная собственность, так как все в космосе есть общественное, транспланетарное достояние. В космосе не может быть системы власти, когда человек управляет человеком. Космос допускает только совместное социально-структурное функциональное взаимодействие. Когда в биовид расы спонтанно или сознательно выходит на первичный уровень социально-психологической гармонии, этот вид расы признается готовым к дальнейшему развитию и качественному преобразованию. Эта раса уходит с планеты на другой уровень существования. Это готов был совершить народ СССР, который был потомком северной лесной созерцательной расы. Он был уничтожен конкурирующей паразитарной расой. Причина того, что в массовое сознание народа планеты был внедрен миф о круглой Земле, стратегическая задача – разорвать связь человечества с космосом, не дать понять, что вы все дети галактики. Они должны сохранить тайную власть знаний, они должны сохранять базу для управления вами, как всезнающие мэтры, которые будут вами всем дозированно выделять крупицы космического прогресса, поэтапно выделяя следующий элемент вашего развития. Пришло время освобождаться. А потому я просто перечислю самые элементарные базовые признаки абсурда идеи круглой Земли, стоящей неподвижно, которые нам космос оставил для наблюдения и реального осознания этого факта. То, что я сейчас скажу, очевидно и доступно каждому к наблюдению, потому что основные базовые положения находятся рядом с вами, вы их можете наблюдать и видеть. Давайте начнем с простого. В Европе, а после Америки, одним из главных доказательств вращения Земли служит так называемый маятник Фуко. Это самый анекдотичный аргумент, который, формально доказывая вращение Земли, по сути, прямую доказывает ее сохранение в неподвижном состоянии относительно какой бы то ни было оси, какого бы то ни было вращения. Давайте вспомним, что происходит. Вот как вы помните, самая интересная ситуация происходит с тем, что раньше, это вы, может, многие забыли, это было доказательство, которое приводили церковные деятели. Они вешали такие маятники в каждом крупном соборе. И в определенные дни, в основном перед Пасхой, вводили сюда людей, и особенно представителей научного мира. Это просто как-то забылось. И показывали абсурд вот этой идеи о вращении Земли. Вот смотрите, что происходило в Исаакиевском соборе. В числе прочего, когда в 1931 году повесили опять этот маятник, и после этого стали священники водить туда прихожан и на основании этого доказывать. Спустя какое-то время люди поняли, и вдруг почему-то этот маятник опять исчез. Якобы, в общем-то, церковь стала осваивать ее как действующий храм. А происходила абсурдная и смешная, в общем-то, ситуация. Давайте еще раз представим себе, что должен в себя, как вести себя должен маятник, если он находится в здании, которое движется. Если мы берем любой подобный маятник, вешаем его на какой-то крючок в здании и резко, или даже не на крючок, смещаем этот крючок в пространство, маятник, естественно, будет восстанавливать свое вертикальное положение. То есть он начнет совершать колебательное движение в сторону смещения, постепенно затухая свое движение и опять примет уже на новом этапе то вертикальное положение. То есть, если у нас этот маятник висит, мы пока говорим о его зависимости, пока не рассматриваем вопрос, независимо от вращения, как. Просто по факту, например, просматриваем один из вариантов. Если у нас происходит следующее, у нас смещается это здание вместе со всей Землей. Что должен делать маятник? Маятник должен быть постоянно. Маятник теперь превращается, по сути дела, в вечный двигатель. Он должен догонять свою ось и постоянно совершать колебательное движение. И так должно происходить во всех частях света, где будет повешен вот этот маятник. Но происходит следующее. Он висит на месте. То есть первый вариант рассмотрения его отношения к движению мы не можем зафиксировать как бы никак. Никто не говорит, что сам факт его висения на месте есть доказательство отсутствия вращения. Оказывается, ему надо придавать искусственные колебания. И вполне естественно, ему придают колебания поперек. Это все правильно. Итак, еще раз зафиксируем главный факт. Если теперь у нас, оказывается, маятник будет независим, что у нас должно происходить? Смотрите, у нас смещается центральный крючок. Маятник, если он независим, совершает колебательное движение строго по вертикали, но смещаясь и совершая свои колебательные движения, направление к стене, которое является, в общем-то, как бы направляющее движение. В конце концов, он должен дойти до стены, наверное. Да? Вместо этого происходит следующее. Смотрите, что происходит. Это всем показывается. Всем демонстрируется одно и то же. Поразительно, что это, ну, как бы наблюдают все, десятки тысяч, а может уже миллионы, которые во всех странах мира видели этот веселый аттракцион. Итак, с севера на юг мы пытаемся определить колебания своего маятника. Мы запускаем искусство. Потому что мы знаем, что движение Земли совершается поперек этому колебанию. Мы сознательно создаем это движение для того, чтобы Земля показала нам факт своего вращения. Легче. Мы начинаем совершать колебательное движение. Север на юг. Запомните, именно север на юг. Потому что рядом священнослужители трех других двух маятников направляли этот маятник в произвольном направлении. Это было еще веселее. Итак, что мы видим на глазах? Вернее, то, что нам показывает, то, что очевидно. Мы видим в каждом месте земного шара, где висит такой маятник, интересное смещение. Это все показывает. И это почему-то смещение вокруг оси, которая находится не на Северном полюсе, а в Тамбове, Нью-Йорке, Рейкьявике. Маятник сместился на такой угол. И всем спокойно говорят, что вот это смещение на угол определяет движение Земли. Никто не говорит, что это возможно тогда, когда мы находимся на поле. Потому что все люди в этот же самый момент, наблюдая это движение, видят тут, на расстоянии 10 метров, такое же смещение в другую сторону. Но вы не забыли, что у нас смещение должно происходить перпендикулярно этому движению. Все видят колебания. То есть, грубо говоря, Земля крутится вокруг крючка в Исаакиевском соборе. Но это видят все. И это никому не приходит в голову, чтобы посмотреть, что это абсурд. Все должны наблюдать показатель движения поперек. То есть все должны видеть смещение на равном удалении от этой вертикальной оси строго параллельно соответствует движению. Вот этот парадокс массового сознания, при котором мы вместо того, чтобы поставить эту точку, этот крючок на полюсе, ставим его в любом месте земного шара по отношению горизонт к центру Земли, наблюдаем вот этот вот абсурд доказательств, который доказывает, по сути дела, что угодно, но только не вращение Земли. И маятник может служить доказательством, что эта Земля неподвижна. Аргументы против немного позже. Например, сейчас меня снимает один великий теоретик нестандартного параллельного развития окружающего мира. Он потом вступит в полемику и будет приводить контраргумент. Но вначале мы просто зафиксируем то, что нам дано открыто для наблюдения этого факта. Теперь, смотрите. Из окружающего мира мы сейчас наблюдаем огромнейшее количество аргументов, доказывающих, что Земля движется, что она круглая. Но почему-то с позиции астрономии. Вот это самый главный, абсурднейший парадокс современного сознания. Почему? Сейчас вам скажу. Если мы говорим о движении небесных тел вокруг Земли, ну, как бы образно допускаем, что это, по сути дела, Земля вращается, она в системе орбит, то мы должны сказать прежде всего как. А как можно наблюдать эти движения планет? По каким принципам? И главное, с помощью какого инструментария? Так вот, начинается самое интересное. Для доказательств используются как раз траектории или энциклики, или орбиты планет, которые где-то восходят с востока, с северо-запада и вокруг Земли крутятся. Но здесь внимательнее. Их наблюдает прибор, который создан где-то порядка от 250 до 200 лет. Вот сейчас я вам просто кратко скажу о том, что когда люди говорят о движении небесных тел, и это является якобы доказательством вращения Земли, то весь абсурд заключается, что эти приборы могут функционировать в странной особенности. Это известнейший прибор, который как бы не меняется в своей конструктивной особенности, ну, кроме внешнего оформления, никак. Они не могут по-другому действовать. В них стоит часовой механизм, в той или иной степени отторированный, и он сопровождает вот эту самую дугу, который делает планета или Солнце по отношению к этому прибору. Просто пока зафиксируйте факт. Он стоит и фиксирует движение этой планеты. Это прибор второй. Эти приборы существуют сейчас. Они находятся в каждом крупном городе, в каждом крупном университете. Без них невозможно наблюдение за планетарным движением. Это наш старый, например, гелиометр, который за исключением внешней отделки не поменял в своей конструкции. Это наш знаменитый рефрактор. Ну, понятие телескопа – это обобщенное понятие приборов, которые наблюдают. Потому что смысл очень простой. Часовое движение, угол наклона, мы крутимся. Это наш знаменитый прибор сидеростат. Это наш родной гелиограф, который стоят сейчас, в который вы можете зайти в любую обсерваторию, в любой университет. И наблюдать их действие. А теперь я скажу самое смешное. Эти приборы могут действовать только в одном случае. Они конструктивно заданы, и по-другому они не могут действовать. Они должны стоять неподвижно по отношению к движению этой планеты. И если они с определенной скоростью вращения Земли вот через какое-то время уйдут за горизонт, как вы понимаете, никакого наблюдения быть не может. И если они не ориентированы по ртутному уровню по отношению, в общем-то, к плоской Земле, они не смогут никогда принять на себя главный угол и составить, в общем-то, корреляцию по отношению к этому прибору. Я вам скажу маленькую одну деталь. Вам никогда не приходила в голову такая мысль, а зачем вообще существует наблюдение за планетой? Вот, когда у нас говорят, что понятие, что как бы астрология – это бабулькины какие-то веднянские такие примитивные изыски по отношению к большой астрономии, но самой астрономии как таковой существует. Как вы понимаете, ни у какого человека в мире не было задачи или мотивации наблюдать какие-то светящие точки, которые где-то двигаются. Я немного опережая события, хочу сказать. Есть такой, например, программа астрологическая Z9. Что из этого вытекает? Вот если вы поставите эту программу прямо сейчас, вы можете совершенно спокойно включить ее в 6 утра, в 11, 12. Это международная сеть. И вся астрономическая система наблюдений создана была только для астрологических прогнозов, потому что без них невозможно совершать ни одно государственное мероприятие, ни начало войны, ни завершение войны, ни начало государственных переговоров. Астрономия сама по себе функционально не нужна вообще никому. Ну, это ладно, мелочи. Итак, мы зафиксируем факт. приборы, которые наблюдают за движением небесных тел, должны стоять неподвижно на плоской земле. И по-другому эти приборы не работают. Просто по своей конструкции. Потому что вы все забыли маленькую одну деталь. У нас есть база, да будет вам известно. А база, она зафиксирована, интересно вам, год. Одновременно гражданская война в Америке, отмена крепостного права в России, преобразование государственных институтов, это 1861 год, в котором было учреждено Международное общество по измерению Земли. Это общество периодически называет Конгресс, печатает труды, разрабатывает общие программы по измерению Земли. В настоящее время приняты размеры Земли, выведенные из градусных измерений, вычисления Бесселем. Большая полуось на 6 877 397,155. Ну, это, в принципе, найди где угодно. Я просто, чтобы напомнить. Итак, малая полуось 6 356 073,963 и так далее. Сжатие и эксцент. Меня это не интересует пока. Я просто хочу вам напомнить, что это значит база. База — это значит, что вам уже даны четкие типа размеры вашей земли-матушки. И размеры этой земли-матушки очень простые. Да, вначале есть неосторожно заявленная скорость. Неосторожно заявленная скорость. Вот, знаете, как говорят, вот не надо бы это делать. Потому что мы сразу получаем время смещения. Время смещения Земли, за которой вот этот гелиограф уйдет за горизонт, и ничто не может фиксировать. Зайдут за горизонт все приборы, которые наблюдают небесные тела. Если у нас с такой скоростью мы меняем положение пространства по отношению к этому, астрономии невозможно. Невозможно функционирование этих приборов. Они не могут никуда смещаться. Потому что если мы берем расчет, самый простой, 40 тысяч по кругу, 10 пополам, мы берем, чертим нормальный равносторонний треугольничек, дальше вы берете учебничек геометрии, тригонометрии, считаете, и что мы получаем? Ну, знаете, что вы получите? Вы получите вот такой сгон на километр. Запоминайте это как имя матери. Это самый минимальный расчет, потому что можно совершенно спокойно посчитать, будет 240, 250 и 320. Итак, сочетание с движением, сочетание с горизонтом. А ваш горизонт, если вы стоите, если ваш рост, вернее, высота ваших глаз 173 сантиметра, вот ваш горизонт. Опять возвращаемся. Это значит, что эти приборы за несколько секунд, ну, скажем, сколько там, можете сами посчитать, ничего не смогут наблюдать. Вы, ставя программу Z9, можете наблюдать энциклику этих планет с градуировкой, вот сейчас, на каждый час, вот сейчас вы ставите, изменяемую каждый час. Можете каждые 30 минут проверять, вот международная сеть. И дальше возникает вопрос. Как мы эти энциклики меряем по отношению к сидящим кверху жопой американцам, которые почему-то измеряют энциклики по отношению к своему дню, к своему времени часа? Господа, я все сказал, по сути дела. Вот просто существование приборов, которые замеряют или просто контролируют хотя бы прохождение. Потому что дальше идет обычный тригонометр, мы считаем углы, наклоны, и вот все. Хау! Дальше, оказывается, 100 лет существует еще практика. Я что хочу сказать? Ведь юмор в том, что сама практика нашей жизни, механики, техники, науки, она включает в себе только такие параметры. Или нам надо изменять параметры нашей Земли-матушки. То есть, грубо говоря, кто-то должен взять и пересчитать. Но тогда Международное общество по расчету должно изменять эти параметры. Тогда, например, как вот автор этого кино, который будет доказывать иллюзию, как бы круга и иллюзия плоскости, давая свою трактовку. Таких объяснений может быть много. Но по факту существования этих приборов мы можем сделать только один вывод. Они не могут существовать и наблюдать движение небесных тел, я имею в виду планетарных групп, не звезд. Это большой космос. Как устроена эта система, я не берусь говорить, я просто хочу зафиксировать самый примитивный, убойно доказательный факт. Не более того. Этот прибор нацелена на движение планет, должен стоять только на месте. Иначе он не сможет функционировать. Дальше самое интересное. Если половина этих приборов наблюдает небесное движение ночью, ночное движение этих планетарных тел, которые также наблюдают Сивен Цепик. Вот когда вы дойдете до этого, вы сразу поймете, что если они входят за горизонтом и 24 часа наблюдают, стоя с одного места, господа, вам надо что-нибудь объяснить? Вот так какой-нибудь гелиограф крутится, гелиостат. Стоя на одном месте. Вот просто начните с приборов, которые измеряют, контролируют и наблюдают движение небесных тел. У нас всегда существовал интересный прибор. Вот я сам в яхт-клубе был. Ну, собственно говоря, мы там не пользуемся все это, потому что все это уран. Так вот, называется он секстант. 1000 лет уже он существует только в одном плане. Он стоит на корабле, который не стоит, точнее его выносит. Ну, обычно 1-2 человека, потому что один будет как-то наблюдать, контролировать его движение, один на носу судна, чтобы как бы избежать смещения, и мы по отношению к горизонтальной плоскости. Дальше движение Солнца, или это ночь, если полярная звезда, где-то вымеряем по отношению к этому углу то место, где мы находимся. Как вы понимаете, если мы находимся, этот прибор, но со скоростью вращения Земли, то через сколько там, 15-20 секунд он зайдет за горизонт, вы ничего уже не увидите. Вы вообще, кстати, плавать не можете. Вы не увидите маяка, вы не увидите никаких ориентиров, потому что прежде чем вам подойти на верхнего маяка, вы уже должны выйти на этот уровень. Вы не сможете этот маяк видеть, как видит в море, где-то на 40-50 километров под зону трубу. Вы увидите тогда, когда уже упретесь в берег, потому что вам горизонт поднимется, и тогда этот фонарь вы сможете увидеть, когда будете уже пузом напарываться на берег. Это практика, обычная практика плавания. Потому что как раз иллюзия нашего глаза создает представление, что у нас есть горизонт видимости. Когда вы возьмете на какую-нибудь возвышенность и будете смотреть в горизонт, именно старая идея рефрактора, раздвижения вот этой вот трубы, почему она очень интересна, вдруг, оказывается, вы поймете, что это не уход за горизонт, а это сужение, особенно специфики нашего глаза. Как и ряда специфики оптических приборов, которые продолжают эту иллюзию. Восстановите идею морского боя. Так вот, давайте еще раз теперь посмотрим. Опять наглядное доказательство. Потому что не у каждого здесь есть прибор, не каждый может быть на этом. Смотрите, что интересно. У вас возникала когда-нибудь простая мысль? Как текут реки? И почему они вообще текут? Вот представьте себе, какой-нибудь наш великий, любимый Рейн, где там Гёте и Гейне писали свои поэмы. Вот он как бы находится на едином уровне Мирового океана. А что заставляет его течь? Вы знаете, что если вы возьмете, например, учебники по гидрологии, ну, по строительству мостов, дамб, сооружений, вам просто доказательные базы объяснят одну маленькую особенность. Как текут реки? Они текут за счет изменения русла. Вот если русло имеет сгон, то тогда вот этот сгон и заставляет приток дополнительной воды в виде осадков, в виде грунтовых вод, главный наполнитель реки, совершать как бы заполнение этого пространства, как бы выдавливая вот эту первичную базовую воду. Вот это и есть движение. Потому что все это общий мировой уровень. Здесь нет какой-то волны, как цунами. Это искусственная форма, в которой эта волна получена. А дальше эта волна должна заполнять все это пространство. Так вот, любой гидролог, он совершенно спокойно, создавая гидросооружение, покрутит головой у виска. Если вы предложите ему рассматривать реки, как обтекающие, как шматок украинского сала, какую-то земную поверхность. Для любого гидролога всего мира стоит в сооружении, плоскость Мирового океана является единой горизонтальной плоскостью Вселенной. То есть не Вселенной, Земли. Вот это практика гидростроительства. Вы никуда не денетесь. Потому что иначе он начинает вспоминать вашу Россию-матушку, Волгу-матушку. Сейчас подойдем, она нам очень нужна. Кстати, знаете ли вы такую вещь интересную? Что у вас, вот в России все по-другому живет. Вот вы живете в системе, например, Центральной России, где водораздел Москвы-реки, Волги, Оки, находится ниже Мирового океана. Вот если к вам из Балтики, из Невы прокопать канал, центральная Россия превратится в великое среднероссийское море. Это так, между нами, девочками, говоря. Ну, интересный вопрос. Итак, что заставляет Волгу все равно течь в каком-то одном направлении, если там дохрена построили этих полотен? Ну, теоретика может объяснять, но просто здравый смысл, который говорит, что должна быть какая-то масса, которая находится вверху, она должна внедриться в эту массу воды, а вода не сжимается. Запомните, это про материю, вода про материю, кислород и водород, которые не могут сжиматься никуда. Это просто масса, которая должна вытеснить и сдвинуть. Это главная особенность. Это воздух можно сжать в один объем. Воду вы не сожмете. Всегда помните при всех расчетах. Даже металл может вогнать металл, так сказать, в кристаллическую решетку, менее слабую, более сильную. Вот. А как быть с водой? Итак, дальше у нас начинается главный доказательный процесс. Пришло время в 18 году, когда началась вторая война с Германией, 1918, после убийства посла Мирбаха, правительство переезжает в Москву, Москва стала превращаться в огромнейший город. До этого Москва был нищий, такой вонючий парагвайский кишлак с обоссанным Кремлем, которым никому не было не нужно. Здесь было просто 7 вокзалов, перегрузка грузов. Здесь ничего не производилось, кроме щевых валенок, пустой водочной посуды, икон и огромнейших дровокольных лабазов. Потому что главная экспортная перевозка была в России, Машек, это дрова. Это главный экспортный товар и вообще единственный товар, который представлял какую-то товарную ценность. Так вот, Москва из вонючего поселка стала превращаться в гигантский город административный. То есть начали строить промышленные предприятия, короче говоря, стали строиться дома. И выяснилась интересная особенность. Город строится так. Главная его задача – найти реку, которая будет выносить продукты жизнедеятельности человека. Так вот, наши российские, московские какашки уничтожили теорию Галилея, потому что сток Москвы-реки не обеспечил вынос. Должен быть естественный вынос. Это пустим, потому что до насосов и выноса воды пока еще мы не доходили. Что решено было сделать? Решено было, уже начинается абсурд задач. Итак, смотрите, у нас есть три реки. У нас есть три реки, Москва-река, Ака, Волга и Каспий. Ну, кто-то считает, что настоящая река – это Кама. Ну, это спор всех волгарей, всех того региона. Это оставим на их совести. Вопрос нам надо закончить один. И Кама, и Волга, и Москва-река, и Ака, они находятся на своем единственном, едином уровне своего русского внутреннего мирового океана. Вот, то есть, и вот здесь у нас задача. В Москве-реке не хватает воды. Принято решение. Если бы это, вот, как говорится, все бы понимали, что все эти реки обтекают земной шар, и общий уровень одинаковый, как вы понимаете, переброска – это абсурд. Единственное было условие какое – делать канал и углублять русло Москвы-реки. Но уровень останется один и тот же. Вернее, вот в чем дело-то. Принято было решение очень простое, что было сделано. Запрудили еще одну плотину, создали Московское море, так называемое, и построили канал. Приехали сюда геодезисты с Германии, американцы, представили технику, там экскаваторы, наняли там рабочих, ведь даже станция Вербилки осталась, там где-то работает где-то порядка 4, может, миллионов наемных, ну и какие-то уголовники. Но уголовников было там трудновато, там разбегались, прочие, как говорится, легенда-то есть про канал. Но реальное дело, это... Американские гигантские катерпиллеры, экскаваторы, германские геодезические приборы. И сделан он был по нивелиру. Об этом слишком много писали, чтобы обсуждать даже этот вопрос. Я просто вам показываю параметры. Разница была на этом дистанции километра 2 метра. Вот, значит, длина канала 128 метров. Он сейчас стоит от меня. Вот здесь вот он канал проходит, где-то 500 метров. Вот, рядом со мной находится город Пикша, где там... Вернее, Яхом, и что-то там находится, как бы, шлюзы на спуск. А здесь у нас до сих пор великие моторы Сименс-Гальски закачивают на эти. Здесь ряд шлюзов на подъем. Этот канал идет по прямой линии, он выстроился по нивелиру. И вот, и он соединяет, теперь заполняет вот эту Москву, реку, как бы, водой. Хотя, как вы помните, у них одинаковый общий уровень. вы ничего не сможете сделать, если у вас общий единый уровень обтекающей плоскости. У вас нет точки сгона. У вас нет мотивации этой воды добавить, чтобы она текла. Ну ладно. И вот канал вам показывает. Вот эта плоскость. А почему плоскость надо было жить? Потому что между Волгой, если мы говорим по прямой линии, и между Москвой и рекой, находится наша несчастная и великая среднерусская возвышенность. Самая высокая точка центральной России – это Дмитровский район, где находится стол высоту. Там же, кстати, находится родина великих двух представителей космической морали – Бакунин и Кропоткин, которые всем говорили, что идея власти безвластна и неморальна. Что идея безвластия, общей гармонии отношений, так называемая анархия, это высший божественный промысел. То есть они заранее приезжая говорили о том, что космос нам дает моральные ориентиры, где власти не может быть никакой. Человек равен изначально каждому. Это великая космическая идея коммунистического равенства. Потому что, например, если мы попытаемся формулировать понятие коммунизм, это общество бессмертных странников Вселенной. Это общая гармония и общая социальная равенство. Ну, поставим пока эту тему. Итак, что бы нам приходилось делать, если бы мы реально совершали строительство канала на круглой земле? Учитывая сгон 180 метров, у нас должен быть первичный каскад шлюзов высотой порядка 2 километров. А у нас те самые 128 метров, где-то так они стоят, 126. Вот. А должно быть каскад где-то 2 километра, как минимум, чтобы нам создать угол сгона, хоть какой-то, который заставил бы эту воду течь в Москву-реку. Канал имени Москвы, который можете наблюдать, прочитать все про него, стоит вот здесь вот, рядом от меня. Я в город Долгопрудный, а там водник, и начинается канал. А теперь еще раз вернемся к нашим какашкам. Итак, если у вас сгон 180 метров на каждый километр, и вы строите дома. Дома вы можете построить. Но вам надо что сделать? Попросить у Галилея ответить, как нам, скажем, вынести какашки, скажем, первого этажа дома вот, в Орехово-Борисово, на поле аэрации, как бы в северном районе, выход за Москву. Нью-Йорк, Париж, Чикаго, Мухосранск. Если у вас километра два, так сказать, пространства, ну ладно, вы можете выдумать. Но когда какой-нибудь большой мегаполис, ну Москва это маленький кишлак, километров 40, а Стамбул где-то 160, там где-то какой-нибудь Рио-де-Жанейро, там Лос-Анджелес. Я не слышал про поля аэрации, которые в Париже с середины города ставятся. Вот всегда помните про нашу российскую какашку, которая противовес Галилеи надо вынести вот сюда, километров за 40. А потом вспомните базовые параметры Земли-матушки и сами отвечайте себе на простой вопрос, как это будет. Итак, что у нас получается? Давайте теперь мы попробуем определить практическое использование понятия плоской Земли. Что мне больше всего интересовало? Мой архив Марк Шойбер. Метростроец, ну, после он получил кессонную болезнь, вынужден был оставить это дело. Вот, там, кстати, видел, как с ним Каганович спускался, прочее, такой мужик интересный. Кстати, тогда же можно было видеть, что практически никто, ни государственный деятель, никогда с охраной не ходил. Это была иллюзия про какой-то гулаг, и все это ладно. Вот смотрите, сейчас вам покажу сферы деятельности, которые технологически исключает расчеты своей работы, учитывая сфероидическую поверхность. Господа, ни метростроец, ни карьерная выработка, ни строительство городов, никому в голову бредом сознания, даже с великого похмелья, делать расчеты, учитывая сфероидическую вот тригонометрию. Это каждый день совершается, все строительства, как угодно, коммуникации, особенно метро. Дальше у нас другой вариант. Вспомним, например, все, кто утверждал, вы знаете, на чем, что интересно, прокалывается? Термогет, Туптолемей, что кто угодно, что Велиарий, ну, Коперник, они все почему-то утверждали, что если мы будем стрелять из пушки, у нас будет смещение в зависимости от того, куда мы направим. Так вот, что интересно, например, главное, на чем, собственно говоря, Галилей прокололся. Он написал о том, что должно быть, что падение тела, свободном падении, если мы как бы освободим его от жесткой дуги и жесткой стержня, будет падать со смещением по отношению к своему горизонту. Так вот, все расчеты этого происходят только на бумаге, в реальной практике. Ни один артиллерист мира, ему в голову не придет делать расчеты по отношению к вращению Земли. То есть об этом просто не думают. Все артиллеристы знают, с детства, что Земля круглая. Все артиллеристы знают, что Земля вращается. Но делают расчеты, исходя из только плоской Земли. Как и учебники бомбометания, в котором любой уклон по поверхности дает сбой прицела. Вы ни во что не попадете. Это очень сложный процесс. У нас длится боевой курс, и расчет идет именно в строгой геометрической прогрессии. То есть у вас прицел сделан всего лишь вот как тебе дали. У него нет расчетного механизма, который делает на уступ, потому что он каждые 5 километров должен заходить за расчет. Он, во-первых, цель не найдет. Это обычная практика Второй мировой войны, когда летят вот такие примитивные бомбардировщики, у них стоят примитивные прицелы. Это не современный прицел, когда вы можете поставить, вам электроника будет делать, наводить наведение. Нет, вы еще не доросли до этого. В 41-м, 45-м этого не было. У вас была обычная оптика, обычный угломет. Все, больше ничего у вас не было. И так же, как артиллерист. Вот просто вам надо запомнить. Дальше меня всегда интересовало самое простое. Стрельба морских орудий, которая ориентирована на прямое видение предмета и прямое попадание. То есть там настолько драгоценный снаряд из главного калибра, что думать, будто есть какая-то пристрелка за горизонт уходящий. Господа, такого в природе никогда не существовало. Поинтересуйтесь морскими сражениями. Мне больше всего нравится, я поклонник больших, с детства был больших кораблей. Мне нравился, помните, Бисмарк, когда за 1.5 минуты угробил худ. По водоизмещению все где-то свыше 42 тонн, вот тысяч, естественно, вот. И там просто обычный прицел, он долбанул один залп, то оверкиль потонул. А больше дальше начинается самое интересное, особенно плавание подводных лодок, которые должны в перископ, а перископ это очень небольшой выход, где-то, может, метр там где-то, и то уже это опасно, старается где-то держать на уровне волны, чтобы они заметили. Он должен увидеть очень далеко группу кораблей и уже километр на 3-4 уже идти по слухачам. А он не увидит эту группу кораблей. Вот давайте мы сейчас вспомним еще один прибор, что интересно. Это представляет собой тоже интересная загадка. Вот если вы знаете, вы слышали такое, у нас почему-то постоянно это русифицируют, любят великие названия. Вот, Воло, Волеро, Волдетто, вот, Воленд. Вот откуда Воланд идеи, кстати. То есть круг, движение. Ну, у нас же переводит как волчок. Маленький такой волчок. А волчок это был дать такой одна особенность. Он же гироскоп, он как Волан. Так вот, если мы возьмем, начинаем замерять его, как говорится, вес, вот если мы раскрутим на 20 тысяч, то у нас получается то, что у него где-то 0,05 веса его остается. Это отдельная тема, как мы можем выходить уже на уровень антигравитации, в зависимости от формы, то, что мы делаем, если форма у этого гироскопа, вот это округло, он уже будет тянуть динамометр. Это его тихо прикрыли. Нам главное запомнить только одно. Вот его одна интересная особенность. Так вот, он крутится. Так вот, знаете, самое страшное, что существует в этом мире? Вот, например, я заметил, хочу сказать, вот он в круге, вещь. Жерло Макардана создает интересную такую систему, где как-то две оси поперек позволяет при любом изменении колебаний корабля судна, он находится параллельно чему. И вот сейчас мы подходим потихонечку к интересному такому осознанию факта. Все упирается в определение. Вот здесь, если вы возьмете сейчас в сети, найдете техническую энциклопедию, и там дополнительный том будет. Аэродинамика, аэропорт. И главное, автопилот. Попробуйте найти, навряд ли вы его найдете. Это дополнительный том, который описывает автопилот. Том 31 года, да? А самолеты это были очень огромные. Германские, если кто из вас помнит, то там уже, в конце, 17-го года уже вылетали Аргус, там, который там по 2 тонны тащил. Хенкель 1,5, да, слава богу, там было 111-е. А тут нормально, потому что большегрузная авиация стала развиваться. Так вот, этот автопилот, а уже трансатлантические рейсы, например, Дорнье, сделал свою летающую лодку там с 10 моторами где-то. Вот, можете поинтересоваться, DX, значит, по-моему, так, да, до X, вот. Так вот, она летала через океан. Естественно, в первую очередь стали трансатлантические, Каталина американская тоже, стали летать на, вот на этом самом автопилоте. Потому что автопилот позволял выстроить. Так вот, главное все упирается в определение. В том первом томе там было написано, оно идет параллельно Земле, параллельно силовым линиям земной плоскости. Вот ради этой фразы стали издавать вообще второе издание технической энциклопедии и убрали это определение полностью. И теперь вам говорят, что гироскоп всего лишь, он всего лишь, ну, как бы, он стоит перпендикулярно своей оси вращения. Суть не поменялась. Поменялось определение. А суть осталась прежней. Он исключает возможность колебаний. Он и создан для того, чтобы не колебаться. И используя рычаги, которые вот к этой тарелке привязаны, контакторы, которые и определяют в приборной базе ваш уровень. В частности, той же подводной лодки, которая под водой, естественно. Она не может плавать по кругу, она плавает по гироскопам. И расчет стрельбы, и расчет плавания. И мариману, который там сидит, он как в бредовом сне не придет, что у него какой-то прибор должен учитывать каждый раз схождение. Гироскоп не даст. Вы дифферент можете дать на корму, а гироскоп все равно вот такой останется. По нему мерить придется уровень. Где мерить сейчас? И торпеды ставили гироскоп. Эти гироскопы в основе были первых ракет ФАО, потому что никто и не думал о том, что как это огибать землю. Как стрельба на 120 километров, артиллерийские орудия. Помните, Первая мировая? Французские, германские били друг друга на 120 километров. Простой геометрический расчет. Никто не поднимал вопрос. То есть, вот этот гироскоп, который стоит и стоять будет. Ну, сейчас, может быть, на электронике, может, спутниковая привязка, я не знаю. Я не касаюсь вопроса космоса, не касаюсь вопроса, кто летает, не летает. Мне надо показать им то, что является обычной рядовой инженерной расчетной практикой. Так вот, вся расчетная практика того, что совершается здесь, строится, делается, изготавливается, исходит из самого простого. Земля всегда была плоская, она никогда не вращала. То, что она может не снестись в мировое пространство вместо этой системы, это другой вопрос. И сейчас создадите какое-нибудь общество, объективную историю. Вот, давайте вместе создадим это общество. И попробуем рассмотреть этот вопрос и поставить вопрос. До какого уровня, до какой степени подлости надо дойти, чтобы до сих пор продолжать этот байк? А очень просто. Вам надо убрать ваше космическое происхождение. Вот в чем смысл. Вот в этом самый главный смысл, что как только вы осознаете, что вы дети галактики, и настало время освобождаться от посредников и непосредственно выходить на контакт с этими ребятами. То есть обращаться к космическому сообществу и спрашивать дальнейший путь. Скажем, если Земля в своем развитии сейчас дошла до тупика, не повторим ли мы общество, которое, скажем, в Библии, нам известно как Библия, сказано так, что Господь всем этим скотством, мерзостью и беззаконием присытился и уничтожил всех к чертовой матери. Не все, как жители Атлантиды в прошлом куда-то ушли, не все, как жители Южной Америки ушли, кого-то уничтожили. Нам же впрямую говорится, ну, как бы космическая инструкция, но в виде Библии, ну, правда, она искажена, вдрызг. Там в начале этой книги, это отдельный разговор надо вести, когда я просто прочту, что в начале вот этой Торы говорится о четырех видах людей, которые здесь были заселены. Один по образу и подобию Божьему, как мужчина и женщина созданы. Второй, один как, только как мужчина, из него клонировали женскую противоположность. Третий, из праха земли. Четвертый вид людей, это люди Божии, непонятно откуда, которые вступали в контакт с мирскими женщинами. То есть мы говорим о гибридах. То есть начальный текст Библии кастрирован вот на такой том. Добавок говорится про форму неантропоморфную, про каких-то змеев, которые также вступали в контакт, вообще не выполняли какие-то функции общения. Это все прямое. Но это так, как надо было выбрать огромные куски вот в этом космическом Талмуде, инструкции, то там получилось бред, что вот эта версия о разных людях собрали, по сути дела, две головы. Ну, people have it, как бы нормально. То есть, ну, как бы это, как выглядит это космический линкс. Когда мы тут, мне ребята из МФТИ, в общем-то, мы просчитали. Ну, идеальная система. Почему ты сейчас считаешь принадлежность только паразитарной расы? Мы потом к северной расе на Тальдине. Мы можем с таким же правом этим пользоваться. То есть, короче говоря, вот эта идея, выход на представителей космической цивилизации и начать с ними диалог, спросить, куда мы катимся и что нас ожидает. То есть вот здесь мы подходим. Дальше что я вам хочу сказать? Ну, вот маленькая такая проверка. У нас есть реальной практики, такой прибор, великий прибор, которым занимаются все линейщики, геодезисты, гидрологи, там какого. Ну, сейчас его объединяют, сейчас теодолит можно крутить. Но по сути дела он решает все вопросы. Главный ртутный уровень. То есть, ну как, собственно говоря, определить этот изгон? Знаете, что я вам скажу? Вот эта идея ртутной ванны, которая повторяет вот эти силовые линии Земли, делали все, начиная с того же Галилея, Ломоносов и Главного Мороза. Ну, это же самое элементарное, вы понимаете. Просто стоит такая канавка, заливается ртуть, и вы микрометром мерите расстояние. У вас должно быть что? Вверху самая маленькая от бортика. Здесь, скажем, 2 сантиметра, а здесь, скажем, ну, где-то 30 сантиметров. Вот так. Мерили. Больше перестали. А я вам скажу, как вы можете сами промерить. Это сами сделайте. Вот просто сами. Вы сейчас возьмете и найдете вот этот дурацкий теодолит. А дальше вы что сделаете? Ну, тут на линзе у вас нет, вам хватит так. Вам надо просто-напросто взять, поставить 4 палки, 5 палок на разном расстоянии. Ну, сколько сейчас позволяет оптика, я не знаю. Одну палку, третью, четвертую, пятую. Вы идете какой-то ищете ровной площадки. Ну, лучше в крупных городах, как угодно. Вам уже надо абсолютно кривизну выдать. Поэтому, естественно, грунт вы знаете. У вас в каждом доме стоит везде такие геодезические таблички, которые говорят про единый уровень. Вот посмотрите по городам, они везде стоят, по ним ориентируются дома, ну, чтобы какашки выносить. То есть едино можете взять карту города или просто найти плоскость. А вам не надо больше мудрить. Вы ставите 5 палок, внизу чертите линию, отмечаете, поднимаете этот теодолит, ставите вверху, перенесите еще, ну, пройдите километров 5, вот так вот, выстроите. А дальше замеряете. У вас в середине должно быть вот такое маленькое пространство между линиями. А здесь будет очень большое. Все. И вы все узнаете, все поймете. Теперь я вам скажу маленькую одну деталь. Никто ничего не скрывает. Я просто хочу сказать о том открытом стебалове. У нас есть такая великая наука под названием геодезия. Геодезия представляет собой очень интересную дисциплину. Ей надо, как мне сказать академически, гнать вам дуру про землю зачем-то, не знаю зачем, одновременно давая руководство, как пользоваться каким-нибудь теодолитом. Вот. То есть вам надо конкретно строить дома, но конкретно каждый, кто, например, стреляет из артиллерийского орудия, должен знать, что есть какие-то ученые, астрономы, которые мерят что-то. Землю, матушку, померили. Стреляет он по прямой, ну, знаешь, что земля круглая. Он стреляет, знает, что она никуда не движется. Поправка не надо, ни хера делать. Он увидел окно тети Дуси. Взял панораму. И влепил туда снаряд, если у вас какая-нибудь 107-я пушка стоит. Нет. А параллельно он говорит, это поповские байки. Поповские байки. Вот. И опять стреляет по прямой. Нет, это поповские байки. Земля круглая, вот мы стреляем по кругу, а рассчитываем по плоскому. Ну ладно, это как бы нормально. Вот эта система двойного ощущения окружающего пространства, двойного миропонимания, она преследует нас очень долго. Просто пришло время, когда, возможно, сейчас человечество заходит в тупик, никто не строит, как говорится, ни социализм, никакое гармоничное общество, что ресурс скоро истощается, в конце концов, эта земная штуковина всех, по-моему, перебьет. Космос не вытерпит, потому что, ребята, вы зашли в тупик. Идея бесконечного производства, вот как великий Маринетти сказал, для построения коммунистического общества, нужно создать идеальную вещь и перестать расходовать ресурсы Земли. И задача распределения общего мирового продукта. Ну, частично ограничения рождаемости, раскадровки, в общем-то, здесь висит траву, здесь надо белковые продукты, здесь пасное скотоводство, здесь промышленное производство, но промышленное производство создает идеальный продукт потребления. То есть, если мы говорим, что идеальная городская машина – это Porsche, вот, это такая, ну, более скоростная модель, а Volkswagen – воздушное охлаждение – идеальная городская модель, то вот они будут основными средствами передвижения. Ну, и так во всем. Ну, дело-то мы к чему подходим? Вот теперь смотрите, что интересно. Если возьмете какую-нибудь крупнейшую монографию по геодезии, мне больше всего нравится профессор, академик. Это 31 год, том. Большая статья геодезии. Там дается библиография. В первую очередь, вас что должно насторожить? То есть, меня заинтересовало. Вы знаете, оказывается, есть так называемая низшая и высшая геодезия. Вот самое интересное, я буду читать просто название учебника, а там есть имена, которые вы можете взять. Ну, скажем, БКН, курс низшей геодезии. Восьмое издание, 1926 года. Витковский. Практическая геодезия. Второе издание, соответственно, и Боже, топография. А и вот и одновременно и Веронов, курс высшей геодезии. Высшей. И Орнан, руководство высшей геодезии, перевод с немецкого, 1926 год. Так вот, Орлов, курс практической геодезии. Тот самый академик пишет. Красовское руководство по высшей геодезии. И его же практика низшей геодезии. Дальше иностранные издания. Так вот, смотрите, что происходит. Одновременно вот, пишется про основные задачи геодезии. Уже издано. К теоретической геодезии определялись два основных требования. Изучение определения формы и размера Земли и ее поверхности. И измерение сравнительно небольших участков. Первая задача теснейшим образом связана с астрономией и картографией, и требующей широких математических познаний, относится к области высшей геодезии. Вторая задача, имеющая большое практическое значение, удовлетворение многочисленных запросов жизни, опираясь, главным образом, на элементарную математику, но практически на арифметику, в общем-то, на алгебру, составляет предмет низшей геодезии. Вот это с самого начала вы начинаете замечать. Так вот. По поводу высшей геодезии ниши, смотрите, общая теория вычислений графической работы. Чтобы составить план или карту, необходимо провести целый ряд вычислений, более-менее сложных. Основные геодезические вычисления сводятся к вычислению координат отдельных точек высшей геодезии. При обширных тригонометрических работах вычисляют координаты географических широт и долгот, причем принимает во внимание, сфероидный вид земной поверхности, низшая геодезия. Для небольших работ принимаются прямоугольные координаты на плоскости. Высоты точки вычисляют или от абсолютного уровня моря, или от условной отметки. Мимоходом при этом должны сказать, что это условный уровень моря должен быть плоским, потому что иначе мы опять возвращаемся к сфероидной геометрии. Он здесь проявляется в одной фразе. После того, как координаты точек получены, можно приступать к составлению плана или карты. Здесь в известном масштабе по сетке координат, но все точки. Так вот, а знаете, в чем разница? А разница очень проста. Запомните. Высшая геодезия ниши. Изображение больших пространств с учетом кривизны называется карта. Изображение небольшого участка земной поверхности, спроецированной на горизонтальной плоскости, без учета кривизны Земли, называется планом. Вам открыто в глаза говорится, что есть практическая деятельность, которая не может осуществляться, если Земля круглая, если Земля вращается. Она может осуществляться только при наличии объективного научного факта, что она по отношению к какой-то ни было оси стоит неподвижно, и она плоская. А то, что она движется в пространстве, это другой вопрос, другого порядка. Так вот, и дальше мы получаем метагеодезические измерения, причем к земной поверхности, смотрите. Это я последнюю зачитаю. Великая Стебалова в общей мировой геодезии. Поверх приходит читаться кривизной ее протяжение, длину, ширину и высоту. Задача каждой съемки стоит, чтобы определить координаты отдельной точки и по этим координатам нанести их на бумагу. В связи с этим возникает вопрос о тех плоскостях, которые будут служить плоскостям координат. В конце 17 века окончательно было установлено, что Земля представляет собой неправильный шар, а сфероид, сжатый шар, или вернее эллипсоид, вращение. Вот такой вот высший принцип. Это означает, что отношения между линиями, а также углами поверхности Земли, должны выявляться по правилам сфероидической тригонометрии. Вы что-нибудь слышали про это? Нет? Ну, это когда уже вы доходите до легкого щелкания, там, знаете, тензорных исчислений там пошло. В отличие от поверхности шара, где применяется сферическая тригонометрия, и в отличие от плоскости, где оперируют методом плоской тригонометрии. Сложность сферической тригонометрии заключается в том, что приходится иметь дело с реальными геодезическими линиями и дифференциальными уравнениями. Перевод на русский язык, который не стыкуется, практически представляет известные затруднения. А потому очень существенным увлечением является то, что некоторую часть поверхности сфероида без ущерба до точности можно взять спокойно заменить поверхность шара. Далее, отпишется в одну строчку, поверхность шара с известной точностью можно заменить плоскостью. И пошло великое общемировое стебалово. При точных съемках линии на сфероиде длиной до 100 км можно заменить дугами на шаре. А дуги на сфероиде шаре длиной до 10 км, вот это священная цифра, 10 км, можно считать плоскими прямыми линиями. Вот это говорится вам в глаза. Повторю тезис. Все сооружения, которые вы создаете и замеряете 10 км, называются план. Карта – это для большого стебалого человечества. Но, как вы понимаете, здесь что из этого вытекает? Вы доходите измерения 10 км, кстати, в какую сторону 10? Вам академическая наука говорит просто 10 километров. То есть, если вы размещаете план здесь тоже 10. Это все плоскость. Потом доходите до границы плоскости, опять начинается подсчет 10 километров. Проходите сколько? 50 километров, 200. Но каждый раз замеряете плоскость, у вас 10 километров следующее. Вам не говорили, когда надо остановиться. Вам не сказали, что 10 километров должно потом начинаться угол, где все-таки надо угловую тригонометрию применять. Нет. Вы идете без конца от Москвы до Нью-Йорка и считаете каждый раз по 10 километров. Это будет узаконенная практика. Но, когда оставляете карту, вам уже надо использовать. Вам не надо ничего использовать. Это бред всего кобора. Просто когда вам говорится, что существует, и людям забивают башку, голову этим расчетом, а существует реальная практика. Так вот, задача на данном этапе просто увидеть реальность. Я вам перечислил, что основные приборы, которые наблюдают за движением планет, могут функционировать только в одном случае, если они стоят неподвижно, на плоской поверхности, и 24 часа в сутки по одним и тем же углам наблюдает движение этих планет. Эти наши основные приборы, которые вам надо просто запомнить, какими матери. Просто запомнить, что они не могут функционировать, если они будут двигаться, уходить за горизонт, если их заставят куда-то вообще шевелиться. Что вы не выведете какашку из своего дома, вы не построите метро, не сможете разрабатывать карьеры, не строить гидротехническое сооружение, если вы будете с пьяных глаз хоть раз воспринимать какую-то сферическую поверхность. Реальная жизнь всегда, именно на приборном уровне, строилась только исходя из базы. Земля не вращается, вокруг никакой оси, является плоскостью. Отсюда вытекает, что следующий этап, когда вы это осознаете, и вдруг у вас появится желание взглянуть на край Земли, и тогда вы вспомните маленькую одну деталь. Интересную деталь нашей истории. Знаете ли вы, что на каком-то этапе началось тормозить, прежде всего вспомнить, что трансатлантический полет. Германия прекращает трансатлантические полеты, потому что это гигантская лодка Дорнье, запомните, известная фирма, которая в России строила самолет вот этот Максим Горький. Вот. Ну, потом это же Дорнье помогало строить Калинину, свое самолет-крыло. Все они странные, испытывают постоянные аварии, постоянно гробятся. Любое увеличение тоннажа гробится. Сверхдальняя авиация выиграла, когда Германия запускала целый самолет, долетевший там где-то до буйка, до Нью-Йоркской буквы, сбросили буйок, вот, со свастикой, и вернулись обратно. Это все затормозили, я просто вам хочу сказать. На каком-то этапе шла недоговоренность, не могли вспомнить. Вот просто когда мы вспомним авиацию 20-30-х годов, вы увидите страшное дурище, которое запускала Германия. Немыслимое. Они, то есть, следующий-то вариант какой? Они же создавали атомные бомбы, они же собирались бомбить, зачем летать на Америку? Ну, обычные бомбы сколько вы захватите с собой? Ну, тонн 10 на такой дурище, да, ну, не больше. Вот, они все летали. Но они все сдохли, погибает главный теоретик авиации Вейвер, Вот наш Калинин, который поставляет под расстрел. Его крыло вообще не имело равных. То есть это все, это конец. А дальше, ну, происходит следующее. В 1946 году взлетает в небо вот этот любимый мой самолет такой, Б-36. А он так же там 45 тонн бомб, ему нахрена, уже создано 500 атомных бомб. В 1947 году еще 500 добавили. Взлетает самый страшный самолет вселенной, восьмимоторный Нортроп, UB-49. Это уникальнейшее явление в мировой практике, которое получило завершающее решение в одном случае. Смотрите. Конгресс выносит решение, вот этот самолет не то, что разбивается на лямбда гипервана, уничтожает все линии производства, уничтожается документация. Этот остается только в рекламных целях и летает только на территории не больше 2-3 штатов, потому что для него лететь в любую сторону, хоть туда, хоть вокруг, хоть как, ему наплевать. Тогда еще, видно, договоренности не было, это все ликвидировано. Сейчас не знаю, как происходит, потому что после вы вспоминаете знаменитый самолет Хьюза. Потому что он опять сделал великолепный расчет, выяснил, что чем больше мы создаем плоскости, тем возрастает подъемная сила. То есть намного проще делать громадный самолет, чем 10 меньшего размера. И вот он позволяет уже перевозить грузы, как на кораблях. То есть тонны километров вообще копейка стоит. Там его вообще запретили взлетать в воздух. Помните знаменитый фильм, он вышел, не вся история. Что американцам могут запретить? Зачем? Когда он создавать хотел эскадру для перевозки грузов. А так для этой дурищи уже тоже не имеет значения, куда лететь, хоть туда, хоть туда. Я понимаю, это немного бредово звучит, что вы доходите до силовой какого-то пучка, какое-то северное сияние где-то там вот, на границе, а там надпись, там здесь был Вася, здесь был этот Джон там был. Вот. Здесь сидят какие-нибудь бомжиски, чай заваривают, в общем-то. Ну, это немного смешно, да. Ну, познать вот это, что и летящий болит в силовом поле. А значит, космическое происхождение будет осознанной реальностью. Вот что от вас прячет. Поэтому сейчас идет идея о том, что и Луны нет, и никто никуда не летает. И все это фуфло, и выдумали америкосы, пиндосы, пидорасы, футболисты, как угодно. И все это происки врага рода человеческого Жириновского. Ребят. Я просто одно хочу вам сказать, но сейчас я закончу. Значит, в мое время, то есть чуть назад, умерли одни геологи, и муж моей сестры, крупный деятель, начальник управления, там уранит, они разрабатывали, бросил все, стал разрабатывать вот эту версию, писать докторскую по лунным минералам. То, что их стали привозить, описывать как угодно. То есть это, ну, по совместной договоренности, Российская академия наук, ну, та советская. Вот. И они вошли. Сейчас популярные книги вы берете того периода. Когда еще якобы кто-то летал. Помните «Союз Аполлон»? Тогда еще никто не занимался ничем. Почему тогда это не делалось? Вдруг после этого учебник, Академия наук собирается пересматривать таблицу Менделеева, все это опубликовано, где угодно, рассматривать лунные минералы. Вдруг щелчок, все закрывается. Никто не принимает рассмотрение диссертации, ни кафедры, ничего. Ну, моего, так сказать, Костика хватило инфаркт, в общем, потом он убрался. И так куча народу пропала. А дальше начинается фильм, в котором каждый идиот видит ляпы. Ляпы, которые не допустил бы ни один автор дезинформации. И там и следов нет, и флаг колеблется как угодно. Ну, тупые американцы такие, вот как-то и подставил, флаг колеблется, вот, дырочка там в сакафандре, а тут он не вылезет пешком. Как быть с лунными минералами, господа? Как быть с версией того, что, например, мистики говорят, что там представители космической расы, лунной расы, которая является наблюдателем за Землей. Ну, идея в том, что мистики, они не могли на современном языке общаться, но факт такой. Вспомните 1926 год, послание тибетских махатм, которое благословляет советскую систему, которая должна была уже взлететь. А была идея общего единого характера. Что такое социализм? Это единый неотчуждаемый бюджет, создающий из общества доходы, который является трудом, общим трудом на всю систему, где исключает частную собственность. Так как принцип был космический, вся Земля и ее материальные ценности, ее недра являются общественным достоянием, не могут принадлежать никому. И вот эта территория, вот этот народ СССР должен был уйти. Он уже достиг космического совершенства в 1987 году. И в год революции он был уничтожен экономически. Когда из единого бюджета стали растаскивать и право продавать продукцию вместо бесплатного распределения. Все. Никто никуда не улетает. И дальше начинается новый процесс развития. Поэтому просто пришло время напомнить, что вы дети галактики. Осознать, что главная тайна всего мира не место, где прячут эшелонами долларов или где-то текут реки из водки. Это никому не нужно. А главное скрыть, что вот эта Академия наук, возможно, является теми самыми посредниками, которые должны развивать человечество. И они вот эти знания, как у любой технарь, любой, это все знают. И именно для того, чтобы вскрыть космическое происхождение, что это болид, экспериментальный болид, который летит в межзвездное пространство куда-то и зачем, вот вам и не надо это осознавать, потому что иначе вы просто потребуете убрать посредника, выйти напрямую с представителем космической цивилизации и, в общем-то, вступить в диалог. Вот ради того, чтобы вам не дать вступить в диалог, вам не дают осознать вот этого искусственного происхождения вот вашей планеты. Все, я все сказал. До свидания.